Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы будем говорить о писателе Фридрихе Гринштейне. Не так давно исполнилось 90 лет со дня его рождения, а сейчас в Москве Еврейский музей, Центр толерантности, отмечает эту дату, дату со дня рождения выдающегося писателя, драматурга и сценариста, специальной конференции. Напомним, что многие знают Гринштейна как сценариста фильмов. Тут можно вспомнить и «Солярис» Тарковского, и фильм «Раба любви» Михалкова, и «Первый учитель» Кончаловского. Но и, конечно, я уверена, многие наши слушатели читают его, любят его. Ну, а напомним также, что в 1978 году он принял участие в альманахе «Метрополь». Виктор, и, конечно, об этом я буду спрашивать вас. Как случилось так, что вы Гринштейна тоже позвали в этот альманах?
Просто уточним, значит, в 79 году, не в 78-м, но это не важно. В общем, мы действительно начинали в 78-м думать про «Метрополь», в 79-м сделали. Смотрите, это не я его привел, хотя я, как вы знаете, организатор и вдохновитель был «Метрополя», но не я его привел, я его не знал. Я, более того, я просто чуть-чуть его знал только как сценариста и как автора «Дома с башенкой», чудесного, страшного рассказа об эвакуации. Но посмотрите, он пришел по просьбе Аксенова, пришел, понимая, что это какое-то конспирологическое явление, альманах. Мы просили у каждого автора, чтобы они принесли фотографию свою, ну, чтобы вклеить вот в этот подпольный, ну, почти так, без кавычек, альманах.
Ну да, подпольный, самиздатовский, так оно
да,
и
да, конечно,
было.
Ну так, естественно. Фридрих принес свою фотографию в анфас и в профиль. Значит, все стали смеяться, говорят, ну что
да.
Значит, сразу сядешь. Он был чудак, вообще он был чудак, но с какими-то особыми завихрениями. Над ним посмеивались старшие, ну вот как Аксенов, и на него с восхищением или с изумлением смотрели те, которые были младше его. Он сначала, как водится с такими людьми, был угрюм и молчалив, а потом разошелся и стал, в общем, всех писателей ругать.
Ваше какое впечатление было о нем? Вот ваши первые эмоции?
Первая эмоция была такое, что пришел очень одаренный человек, но по характеру совершенно не нашедший себя, потому что он был скромный и капризный, молчаливый и слишком болтливый. Ну, в общем, все у него перемешалось. Причем он еще как-то неожиданно, это была зима 79-го года, он как-то неожиданно пришел в ритузах. Вася Аксенов ему говорит: «Фридрих, ты что? Почему ты прям в ритузах пришел?» А он говорит: «Вася, я утеплился». Ну, в общем, вот на таком уровне.
Мелкие подробности жизни великих писателей, наша рубрика.
Да, мелкие подробности, бытовые, но очень характерные. То есть он готов был обидеться и в то же время возмутиться против несправедливости. Вот он такой и сякой. Но вы знаете, но дело в том, что, как ни странно, именно мы с ним подружились. Ну и, может быть, еще
почему
и
странно?
Евгений Попов. Ну, потому что все-таки мы были, во-первых, с ним в разных возрастных категориях. Угу. Он все-таки 32-го года. То есть он был старше нас на 15 лет. Во-вторых, он все-таки уже был известным мастером кино. Это подчеркивал, этим гордился, хотя, честно говоря, одновременно так и поплевывал. Вот он совершенно противоположная по атмосфере фигура.
Угу.
Ну вот, и даже надо сказать, что мы с Поповым были единственные гости на его свадьбе. Когда он женился, то он пригласил на кухню, значит, никаких не было шиков, пригласил на кухню меня и Попова.
Но это там уже настоящая дружба.
Ну, больше никого не было. Там был потрясающий эпизод, что он крутился на кухне, и жена тоже что-то оставляла тарелки. В это время любимая кошка Гринштейна, рыжая, не помню, как ее звали, рыжая кошка, большая, она прыгнула, вскочила на стул, где сидела невеста. Ну, не невеста уже теперь, а жена.
Угу.
Было всего 4 стула, и жене было некуда сесть. И она попыталась сгонять кошку рыжую. Она сама, кстати говоря, тоже была рыжая. И, видимо, это привлекало Гринштейна, этот цвет. И Гринштейн на нее так посмотрел строго и сказал: «Не трогай ее». И кошка так и осталась на генеральском месте, а
понятно,
жена как-то даже не знала, куда деться. Это не значит, что он был человек злой. Он, наоборот, был человек, который иногда как-то озарялся какой-то щедростью, взгляд у него становился добрым и все понимающим. Но, с другой стороны, вот он мог так вот поставить свою любимую жену. Я потом знаю, что у них была история любви большая, ну, непростая. Все, что связано с Гринштейном, это непросто, но это была большая история любви. У него, конечно, было сложности большие с эмиграцией. Кстати говоря, связаны тоже с эмиграцией кошки. Я помню, что он, имея в виду, что я как-то сын посла советского, какие-то у меня вроде должны быть связи, он говорил: «Помоги мне с кошкой вывести». И, значит, почему-то пошло Министерство сельского хозяйства с этим. Я ему говорю: «Почему?» А я там только единственного человека, кого знаю. Но кошку он, в конце концов, вывез.
Это было в 80-м году он уезжал?
Да, он уезжал. В 80-м году я с ним встречался в Берлине, встречался за границей. И надо сказать, что мы и продолжали вместе общаться, общались, вместе встречали какие-то праздники. И, надо сказать, у него в квартире мы тоже сидели, обсуждали разные вещи. Он был подавлен эмиграцией, он скучал, он хотел вернуться в Москву. И когда это ему удалось, уже много лет спустя, я помню, я его встретил, у меня уже было моя передача «Апокриф», мы сделали о нем передачу. Когда я встретил, он сказал по-немецки: «Я счастлив». Именно тем, что он вернулся в Москву. Это было, в общем, значительно.
Виктор, вот эти ваши воспоминания какого-то человеческого общения, об этом мы, конечно, нигде не прочитаем. Это бесценно. Но расскажите, какие ваши были первые впечатления и потом последующие от его произведений?
Они вообще, на самом деле, выразились в моем эссе о Гринштейне под названием, таким условным названием, «Русский антисемитизм с точки зрения вечности». Это о его романе «Псалом». Действительно, вот это поразительный роман, о нем мы еще поговорим, но это произведение, которое, можно сказать, его исповедь, и это его заповедь. То есть он там расставляет очень четко свою философскую позицию. Вообще Фридрих был философом. Ну, поскольку его как философа, как писателя, как сценариста все-таки в маленьком, но очень важном кружке московской интеллигенции хорошо знали, то, конечно, мне было бы тут важно тоже сказать о его человеческих чертах, что я сделал. Но если брать его философию, то философия его состояла в том, что он охотно признавал за еврейским народом, за Израилем, какое-то такое особое положение по отношению к Богу, такое богоприсутствие. В общем, в отличие от Достоевского, у него как раз еврейский народ был богоносцем, и те евреи, которые отпадали от высоких целей, поставленных перед ними, вели себя скверно, те в его произведениях подвергались страшным пыткам, душевным и практически уничтожению. Вот эта вот строгость по отношению к своему народу, она, строгость и верность ему, она производила, конечно, впечатление в Советском Союзе неотразимое, потому что с такой позиции мало кто смотрел и на людей, и на свой народ.
О произведениях Гринштейна мы сегодня будем говорить с нашей гостьей. Это Елена Завьялова. Она доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Астраханского государственного университета, и она как раз занимается изучением творчества Гринштейна.
Домино.
Елена, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей программе. Вы занимаетесь творчеством Гринштейна как ученый, как филолог. Но расскажите, что вас так привлекает в этом авторе?
Здравствуйте. Неуспокоенность душевная, духовная. В этом плане мне кажется, что Гринштейн — это классический интеллигент XIX века.
XIX даже?
С точки зрения понимания, да? То есть в высоком смысле этого слова я это хотела сказать. С точки зрения филолога, очень хороший стиль. Это человек, который каждый раз создавал что-то новое. Текст, который не похож на предыдущие тексты. И при этом все-таки хотелось бы привести его цитату. Хороший стиль, безусловно, важно, но не самое главное. Цитату приведу. «Спасение одно, стремиться жить или хотя бы умереть с расковыченным сердцем и расковыченной душой.
Прекрасная цитата, мне кажется. Правда, Виктор?
Да, замечательно. А что вам самой из произведений Фридриха больше всего нравится?
Вот я больше занималась его творчеством, которое было уже после эмиграции, потому что не может не нравиться псалом, не может не нравиться домик с башенкой. Но мне нравится с кошелочкой. Мне нравится последнее лето на Волге, потому что это про Астрахань. И, конечно, мне нравится «Летит себе аэроплан».
Хорошо. А что касается драматургии, знакомы вы со спорами о Достоевском, вообще вот эти вещи, которые действительно производят впечатление настоящего философского диалога?
Конечно, конечно, знакома. Единственное, что не изучала, читала с удовольствием как рядовой.
Просто как читатель рядовой, да? Это большое наслаждение.
Да, да. Но это бездна, это бездна. Простите, но сегодня будет, наверное, звучать неоднократно это слово.
Скажите, пожалуйста, а вы о его жизни тоже как-то имеете хорошее представление, да? Вы изучали его биографию?
Я не биограф, я в большей степени все-таки филолог, но, безусловно, а как иначе? Конечно.
А с вашей точки зрения сегодня Гринштейна можно назвать, ну, если не популярным писателем, то писателем, которого читатели узнали, поняли, разобрались с его произведениями? Или все-таки здесь много еще для нас неизведанного, и мы многое пропускаем?
К сожалению, нельзя назвать, на мой взгляд, и это очень грустно. Нужно многое сделать для того, чтобы массовый читатель заставил себя попереживать и подумать.
Ну а что для этого надо сделать? Что нужно сделать для того, чтобы он стал более известен, более популярный?
Я преподаю на филфаке. Наши старшекурсники о нем знают, слава богу, и ценят. Что касается более широкой аудитории, ну, здесь, безусловно, больше говорить о нем, иначе не получится.
А когда вот вы даете советы, например, своим студентам, с чего начинают они изучать Гринштейна, с каких произведений?
К сожалению, не так много времени, да, это уже по личному желанию. Но культовый, все-таки культовый, наверное, в этом смысле роман «Псалом», безусловно. То есть вот это обязательно. Ну, а дальше как получится.
А что касается его сценариев, как вы к ним относитесь?
Ну, что-то сценарии, да, что-то переработано из сценариев, поэтому там по-разному. Вообще, я уже сказала, мне очень нравится то, что они разные, эти тексты, и он все время старается по стилю не быть похожим на себя прежнего. Это потрясающе.
Слушайте, ну он достаточно физиологичен, он описывает секс, он описывает физиологию достаточно прямолинейно. Это вас не шокировало поначалу?
О, нет. Я преподаю постмодернизм, поэтому это меня шокировать не может абсолютно.
То есть вас уже мало что может шокировать, я так понимаю.
Да, да, да. Тем более, что в данном случае это совсем не позорные сцены, а каждый из этих эпизодов, на мой взгляд, все-таки несет очень серьезную смысловую нагрузку.
Вы говорите о том, что он оптимист в аду. А в чем же он оптимист?
Давайте поясним, что так называется доклад как раз Елены на конференции, вот о которой мы сегодня уже упоминали.
Да, называется очень интересно, очень ярко. Елена, что вы имеете в виду?
Это не я имею в виду, это он сам имеет в виду. Это цитата из его произведения, того самого «Аэроплана», «Летит себе аэроплан». И он прослеживает судьбу очень знаменитого человека. Да, он показывает нам художника Марка Шагала и демонстрирует, как можно относиться к жизни при всем, за что нужно держаться и, ну, как можно мириться. Мне кажется, потрясающее произведение как в плане идей, так и в плане стиля. Вот быть оптимистом, да, в ситуации гражданской войны, и не только гражданской, что показывается вот в этом произведении на примере биографии Шагала. Тот самый еврейский юмор. Собственно, я об этом хотела бы сказать, потому что это здорово.
Ну вот давайте про еврейский юмор. Он действительно человек, обладающий большим чувством юмора, человек, который шутит и в острых ситуациях. Почему же он все-таки оптимист? Есть ли у него какая-то душевная или духовная основа для этого? Или это просто его каприз?
Нет, конечно, не каприз. При этом я не согласна с теми критиками, которые считают Гринштейна мрачным, тусклым, слишком серьезным, да? Абсолютно нет. Для этого надо почитать еще немножко. И в данном случае, ну, я не знаю, как много я могу сегодня сказать, да, сейчас. Что мы считаем за еврейский юмор? Наверное, это какие-то курьезные ситуации, в которые сам человек себя не против поставить, да, не боится поставить. Наверное, это даже религиозный юмор, вернее, юмор на религиозную тему, который в некоторых областях считается недопустим. И, конечно же, это контраст между какими-то стандартными реакциями и трезвой оценкой ситуации. Он просто потрясающий, мне кажется.
А как вы считаете, откуда, за счет чего сложилось мнение о Гринштейне как действительно о таком очень мрачном писателе? Потому что это такой расхожий стереотип, как мне кажется.
Потому что много страшного в его произведениях, безусловно. Помимо юмора, к сожалению, он слишком много размышляет о циклах истории, о судьбе мира, человечества. И писатель, который так трепетно относится к этой теме, не может не пугать периодически.
А скажите, пожалуйста, какое его отношение вообще к человеческой природе? Можно ли сказать, что для него человек добр по своей природе? Или наоборот, это кладезь в кавычках, кладезь страшных сил? Вот этот момент проясните нам, пожалуйста.
Ой, какие вы каверзные вопросы задаете. Я думаю, что нет. К сентименталистам Гринштейн не имеет никакого отношения. Какое произведение? Чок-чок, да? Вы на него намекали, наверное. Конечно, человек не будет являться таким вот светлым и естественным, изначально добрым. И здесь, наверное, ближе к философии Достоевского, не случайно его периодически с ним сопоставляют, да, что нужно пострадать, нужно пережить и нужно осознать.
Ну, он действительно в детстве, в молодости очень много страдал. Жизнь его была в самом деле очень трудной. А скажите, пожалуйста, вот это нашло отражение? То есть вот его биография и вот его произведение? Или биография налево, а произведение направо? Насколько биографичны эти вещи?
В данном случае у меня вообще никаких сомнений нет. Он, несмотря на то, что я сказала, по стилю, по теме, по... Нет, по идее, по стилю, по теме, да, произведения кардинально отличаются, но он там везде. Я уже молчу про публицистические, да, какие-то тексты, но даже тех, которые, казалось бы, не касаются лично, не несут вот этой подоплёки автобиографической, он там везде. И да, боль, да, страдания — это есть. Но есть и юмор, есть и оптимизм. Ну, наверное, стоицизм. Вот, давайте так это назовем.
Оптимизм, вы слово не договорили до конца, да, даже.
Стоицизм. Хорошо. А вот «Дом с башенкой» действительно единственное произведение, которое было напечатано в Советском Союзе, безусловно, автобиографичен. Тут уж деваться некуда. А скажите, почему одно произведение, на ваш взгляд, так потрясло читателя, а затем все-таки Гринштейна, что называется, закрыли? В чем его спор с советской цензурой, с советским восприятием жизни?
Почему потрясло, потому и закрыли. Мне кажется, здесь связь налицо, да? Слишком реализм. Не люблю этого слова. Доказываю своим студентам, что метод этот, он отнюдь не совсем достоверен и не всегда реалистичен. А здесь вот так чудно все сошлось, что текст действительно можно назвать определяющим эпоху.
Вот как. Это серьезное заявление, серьезное. А кто, помимо Достоевского и его ровня, тоже такой же писатель, допустим, во второй половине XX века?
А вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду из российских, да.
Ой, как сложно. По уровню. Я же всех так не изучала. Мне же Гринштейн нравится.
По вашим ощущениям, чисто личным.
Нет, вот сейчас не отвечу, потому что Гринштейн слишком не похож на остальных. И я понимаю, возникает деревенская проза прежде всего, там варианты оттепели и все прочее.
То есть он особняком, да?
Он другой, он всегда особняком, да, конечно.
А вот вы знаете, что я придумал альманах «Метрополь», и Гринштейн у нас был в альманахе, да, и участвовал, много было всяких интересных моментов с этим связано. Мы подружились с Фридрихом. Более того, мы вдвоем с Поповым были у него на свадьбе, и было тоже смешно там и весело у него. А вот скажите, почему он в конечном счете сказал, что это была его ошибка прийти в «Метрополь» и напечататься в «Метрополе»? Как вы думаете, опять по вашим ощущениям?
Наверное, вам бы было легче ответить на этот вопрос, но я постараюсь. Ну вот я уже сказала, да, про фигуру интеллигента, про образ, облик того времени, старого, древнего. Наверное, вот это некий образ одинокого человека, который силен, как это ни парадоксально, в силу своего одиночества.
То есть он ни в какое коллективное не вписывается, да?
Вот в моем понимании, я не знала его лично. Это мое представление по тому, что я знаю.
Елена, спасибо вам большое. До встречи.
Спасибо, Елена. Спасибо.
Елена Завьялова, доктор филологических наук и профессор кафедры литературы Астраханского государственного университета, сегодня у нас в гостях. Елена занимается изучением творчества Гринштейна. Виктор, но не могу не вернуться к вопросу, который проскользнул в нашей беседе с Еленой. Все-таки, как вы считаете, почему Гринштейн впоследствии говорил, что участие в «Метрополе» было ошибкой? И, кстати, вдогонку к этому достаточно, по-моему, негативно отзывался о шестидесятниках.
Надо сказать, что одно с другим связано, потому что он попал в компанию, которая по его духу, в общем-то, прямо была враждебна даже отчасти ему, потому что это была такая либеральная тусовка, где были звезды, гораздо более в то время более известные народу, в общем, публике, стадионам, чем он. Высоцкий у нас был, в «Метрополе» у нас была Ахмадулина, Вознесенский, но представляете, какие это вообще имена вселенского размаха. А Гринштейн, который понимал, что он не только не хуже, а может быть, он глубже и интереснее, он сидел, в общем, вот в своих ритузах. И, конечно, жил очень бедно, скромно и совсем не была звездная жизнь. Поэтому где-то была не то, что зависть или ревность, а где-то было ощущение его недостоверности происходящего. Ну, во-вторых, вот Елена абсолютно права, он одиночка был. Тот человек, который тянулся к другим людям, но всегда начинал с ними спорить, возмущался, говорил таким зычным голосом, раздраженным, когда вступал в споры. А когда писал, и тут опять-таки хочу похвалить Елену за точность выражения, он действительно становился спокойным и вдумчивым, и глубоким. То есть у него произведения, хотя и полны споров, хотя и полны парадоксов и катаклизмов, все равно вот их основание – это тишина, это вдумчивость, и это, конечно, большой писатель. Так сказать, в их основании заложен большой писатель. И вот это вот большое писательство, конечно, ему было тесновато среди других, что, наверное, неправильно, потому что разные писатели по-разному складывались, и, в общем, никогда русская литература не отказывалась от каких-то совместных действий, если они были правильными и достойными. Вот. А здесь он как-то выпадал. Ну, он вообще выпадал. Вот он выпадал, когда я его спросил, куда ты едешь? Он сказал, в Германию. Я сказал, что ты там будешь делать? Он сказал, я буду ненавидеть немцев. Это было с вызовом, это было с юмором. Но, с другой стороны, было ясно, что особой любви он вообще к человечеству, и в том числе к Европе, не испытывает. Но если ты соответствуешь порядку вещей, если ты близок к Богу, если ты понимаешь, что такое добро и зло, то тогда Гринштейн на тебя начинал смотреть более снисходительно, и это видно по его героям. То есть видно совершенно точно, что, конечно, можно было прийти, если не к идеалу, но к какой-то ситуации, которая была более-менее терпима. И вот в этом смысле Гринштейн, конечно, оптимист. Да, действительно, Елена права, тут можно вынести его собственный заголовок «Оптимист в аду», а это вот несовершенство самого человека, несовершенство социальных отношений, но он все-таки считал, что человека может заесть среда, но сильного и морального человека, нравственную личность, среда не заест. Он может быть сильнее среды, чем, надо сказать, он сам и занимался. Он был выше среды, вышел из очень тяжелого ситуации. Мы знаем, что он был в детском доме, на тяжелых работах, был чернорабочим в юности вообще. Он прошел через все, но, тем не менее, вот сделался писателем, о котором мы сегодня с вами и говорим. Ему 90 лет, мог бы еще жить и жить.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!